Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Как и обещал я вам в прошлый раз, сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Матфея, и сегодня у нас 8 глава. Мы с вами читали то, что часто называется «законом Небесного Царства». Мы видели, как пришел в мир царь, и этот царь установил свой закон. Нет, пока не установил. Вот в этом и был смысл наших с вами последних нескольких бесед. Он только объявил этот закон, он задекларировал его. Он сказал, что вот таковы требования царя, таковы требования Божии. Он сказал, что вот этого ожидает от человека Бог, и эти ожидания полностью будут выполнены лишь в Царстве Божьем. А пока мы остаемся здесь, на земле, и пока остается один, но самый важный вопрос – как же все это исполнить? Один мой хороший знакомый говорил так: «Не рассказывайте мне, что мне нужно сделать. Я и так понимаю, что мне нужно сделать. Скажите мне, как это сделать?» Знаете, в христианском мире довольно популярны всякие тренинги. Вот тренинги, допустим, как быть хорошим мужем, как быть хорошим начальником или хорошим подчиненным, или тем и другим. Как, в принципе, быть хорошим человеком. И на самом деле, согласитесь, что, приходя на тренинги, люди уже понимают, о чем им там скажут. Хороший муж должен любить свою жену. Написано: «Мужья, любите своих жен». Хорошая жена должна подчиняться, повиноваться мужу. Написано: «Жены, повинуйтесь мужьям». Хороший работник должен, не любить своего работодателя, конечно, но выполнять свою работу, как для Христа. И все это мы знаем. И именно поэтому порой так раздражает, когда мы слышим слово «ты должен». Вы должны. Мы знаем, что мы должны. Вопрос теперь в том, как это сделать. Это как если бы мы 4-летнему, 5-летнему ребенку говорили о том, что он должен решить систему уравнений. Даже если он поймет, что он должен это сделать, наши настойчивые убеждения никак не помогут ему это сделать, потому что ему нужно перейти от состояния «я должен» к пониманию того, как это на самом деле работает. Вот самый главный вопрос, который стоит перед нами к концу Нагорной проповеди. У слушателей Нагорной проповеди просто рот был раскрыт от изумления. Мы читали с вами в 7 главе 28 стихе Евангелия от Матфея. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его». «Дивился» — здесь очень сильное слово. Действительно, они не могли найти слов от изумления. «Ибо он учил их, читаем мы, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». И это все здорово. Это все очень красиво. Понять бы теперь, как это работает. И вот в наших беседах по Нагорной проповеди мы пришли к тому, что работает это, действует это только через Иисуса Христа, который живет в нас. Вот я не могу заставить себя стать хорошим. Я не могу сыграть некий образ положительного героя. Впрочем, нет, какое-то время играть, конечно, можно, но потом эта игра все равно приходит к концу. Нельзя всю жизнь играть христианина. И вот, начиная с 8 главы, мы читаем о том, как Иисус показывает нам свою силу. Зачем? Да для того, чтобы потом показать, как Он дает нам силу жить иначе. Понимаете, если бы Иисус был просто такой морализатор, который пришел и сказал, как жить, а потом страдал и мучился и не мог показать своей силы. Мы бы не стали его слушать. Мало ли кто что нам скажет о жизни. Если бы Иисус был суперменом, который сначала сказал нам, как нам жить, потом показал кучу чудес, а потом просто умер, и все. Нам бы тоже не было смысла его слушать, потому что, ну, кого интересуют супермены, разве что на киноэкране. Но Иисус сделал три вещи. Он дал нам стандарты, критерии своей праведности. Он показал уникальную жизнь, жизнь подобной, которой просто не существует. И он умер и воскрес за нас, чтобы освободить нас из того состояния, в котором мы сейчас находимся, и дать нам возможность перейти в некое новое состояние, в котором он с нами. Так вот, начиная с 8 главы Евангелия от Матфея, мы с вами читаем о чудесах Христа. Мы с вами читаем о том, как он показывает, ну, по крайней мере, две вещи. Наверное, все-таки больше, но по крайней мере две. Он показывает свою силу, и он показывает свою любовь. Друзья, и то, и другое в равной степени важно. Еще раз, его сила и его любовь. Знаете, важно отметить также, что я не считаю Евангелие от Матфея хронологическим изложением биографии Иисуса Христа. Если о чем-то говорится в 8 главе, а о чем-то другом в 9, это не значит, что события 9 главы были после событий 8 главы. Сейчас ведь тоже мы далеко не всегда пишем хронологически. Мы можем организовать наше перечисление по другим критериям, например, логической последовательности. Вот это логически следует из этого. И хронология или четкая хронология здесь может быть далеко не столь важна. Так и в Евангелии от Матфея. Перед нами логика, а не хронология. Перед нами логическая, а не хронологическая последовательность. Вы спросите, но мне-то какая от этого разница? Мне-то что от этого? Ответ очень прост. Понимание хронологической последовательности Евангелий поможет нам также искать эту последовательность. Задаваться вопросом, а почему материал в Евангелии расположен именно так? Почему после этого чуда следует это, а не какое-то другое? И вот 8 глава Евангелия от Матфея. Перед нами власть Иисуса Христа. Власть над болезнями, причем, как мы увидим сейчас, самыми разными болезнями. Власть над природой, над тем, что, казалось, выходит за пределы досягаемости обычного человека. Оно, конечно, выходит, но Иисус ведь необычный человек. Власть над нечистыми силами. Власть над бесами, над дьяволом и его слугами. Иисус проповедовал с властью. Об этом мы читали в главах с 5 по 7. А теперь Иисус действует с властью. Но сама по себе власть была бы недостаточна. Ну, например, я прежде всего, наверное, сейчас обращаюсь к нашим слушательницам. Можете ли вы полюбить очень сильного, очень мощного дядьку, замечательного спортсмена, который делает то, что никто больше не может сделать, но при одном условии? Этот человек начисто лишен способности любить. Вот он других любить не может. Он просто показывает свою силу. Можете ли вы такого человека полюбить? Предполагаю, что ответ будет отрицательный. Ну почему предполагаю? Потому что не могу ощутить мир так, как ощущаете его вы. Зато я понимаю другое. Мужчина не может по-настоящему полюбить женщину, которая будет абсолютно красивой, абсолютно завораживающий, но при этом холодный. лишенный начисто чувства любви. Вот при всей ее красоте, при всех ее способностях, умственных, физических, какие хотите, полюбить ее очень-очень сложно. Я полагаю, что и невозможно. Так и Иисус показывает нам здесь два качества – свою силу и свою любовь. Ну что же, я рассуждаю и рассуждаю. Пора почитать Евангелие от Матфея, 8 глава, начиная с 1 стиха. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа». Иногда спрашивают, с какой горы? Отвечу совершенно четко и ясно. Я не знаю. Это сводится к вопросу о том, на какой горе Иисус сказал свою Нагорную проповедь. А не подумайте, что я не изучал материал. Изучал, конечно, но исследователи, библеисты предлагают, по крайней мере, три кандидата на роль этой горы. И каждое из этих предположений подкрепляется определенными свидетельствами. Я вам скажу, ни одно из этих свидетельств меня не впечатляет. Я не знаю. Но вот ведь еще что. Меня это незнание не особенно беспокоит. Но потому что для содержания Евангелия, для моей жизни в Боге, для моей жизни с Господом, совершенно не важно, на какой именно горе сказана Нагорная проповедь. Это может быть важно для туристических гидов, для экскурсоводов в Израиле, но это уже их дело. Обращу ваше внимание еще вот на что. За Иисусом идет множество народа. Все, о чем мы будем читать дальше, происходит на глазах других людей. Потом уже апостол Павел будет говорить об этих событиях, ибо не в углу это все происходило. То есть у этих событий были свидетели, и свидетелей было немало. И вот второй стих. «И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: Хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы». Я хотел бы, чтобы вы представили себе это. Представьте себе жизнь того прокаженного. Проказа в те времена, да и сегодня там, где она есть, была и остается страшной болезнью. Представьте себе человека, у которого на теле появились какие-то странные покраснения, какие-то странные участки кожи, болячка какая-то. Он говорит жене: слушай, у меня что-то не то вон тут на руке. Жена масло какое-нибудь взяла, помазала его. Надеется, что все будет нормально. Но на следующий день не становится нормально. Напротив, изменения на коже человека расширяются. Их все больше и больше. В конечном счете жена говорит: покажись-ка ты священнику. Священник смотрит и подозревает проказу, но говорит: давай подождем 14 дней, как положено. Через 14 дней проблема не становится меньше, а напротив. И священник говорит: ты прокаженный. Тебе предстоит жить одному. Человек задает следующий вопрос. Он говорит: а можно мне хотя бы пойти попрощаться с женой, обнять жену, детей? Ответ: нет. Вот ты свою жену и детей увидел в последний раз. То есть ты их, конечно, увидишь, и дети твои будут расти на твоих глазах, но к тебе они подходить не будут. Касаться тебя они уж точно не будут. Ты будешь жить в тех местах, где живут прокаженные, твои родные будут приносить тебе пищу. И вот все остальное время, все оставшееся время жизни тебе предстоит жить именно там. Вот такая история этого человека. Дело не только в том, что прокаженный получил исцеление, хотя это, конечно, самое важное. Дело еще в том, что Иисус коснулся этого человека. Не упускайте из виду этот факт. Иисус коснулся того, кого другие не касались. И вот ведь еще какой момент. Если бы какой угодно другой человек коснулся прокаженного, то зараза, проказа перешла бы к нему. Именно поэтому и не касались прокаженных, чтобы не заразиться самим. Иисус касается прокаженного, и исцеление переходит от Иисуса к прокаженному. Примерно так же получается у нас с грехом. Нам кажется, что вот если я войду в этот грешный мир, если я начну делать добрые дела, делать что-то хорошее, то, общаясь с этими людьми, я, обратите внимание, это ключевое слово, я смогу изменить мир. Однако Иисус работает принципиально по-другому. Вот мир изменяет только Он. Да, Он избрал нас в качестве своих инструментов, в качестве своих орудий, но изменяющая сила принадлежит Ему. Возвращаемся к нашему тексту. Прокаженный говорит с Иисусу очень простую вещь. «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Прокаженный не задается вопросом, есть ли у Иисуса на это сила. Дело в том, что у прокаженного есть вера. Под сомнение ставится не сила или способность Иисуса, а его желание. И вот Иисус отвечает «хочу, очистись». Он отвечает на поставленную реплику, на то, что слышал только что. И тотчас очистился от проказы. Читаем 4 стих. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Иисус говорит прокаженному совершенно конкретные вещи. «Не говори никому, потому что пока еще ты не готов, пока еще ты не способен сказать все, что нужно сказать». Кстати, скорее всего, прокаженный не послушался Иисуса. Откуда я это знаю? Да из параллельного рассказа, из Евангелия от Марка. Там об этом сказано напрямую. Этот человек пошел и всем рассказал о том, что произошло с ним. И знаете, я не берусь сказать, что я в этой ситуации на стороне этого человека, потому что, ну, тогда будут две стороны. С одной стороны Иисус, с другой этот человек. Скажу так, я понимаю этого человека. Я понимаю то, что он сделал. И предполагаю, что Иисус знал, что этот человек не сможет держать язык за зубами. «Пойди и покажи священнику. Пойди и покажи тому, кто может официально дать заключение в Израиле о том, что ты чист, о том, что Бог исцелил тебя».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я думаю, что дальнейшая известность Иисуса Христа и уж точно следующий эпизод, о котором мы будем читать в следующих стихах, тесно связаны с этим эпизодом. Сотник, о котором мы сейчас с вами прочтем, узнал об Иисусе именно через исцелившегося прокаженного. Итак, первая болезнь. Это тяжелая, смертельная болезнь. Проказа. Болезнь, от которой другого исцеления просто не было. Иисус исцеляет прокаженного через личный физический контакт, через прикосновение. 5 стих. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“». Интересно, что в 7 стихе Иисус испытывает сотника, испытывает этого римского военачальника. Он говорит: «Я приду». Он мог бы просто взять и пойти. Но он озвучивает это словами. И тут римский воин ведет себя как настоящий римлянин и как настоящий начальник. Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой». Кстати, тут перевертыш такой. Дело в том, что римляне на самом деле пренебрегали евреями и презирали евреев. Вообще говоря, это римлянин должен был бы сказать, что «я не могу войти под кров евреев, потому что евреи недостойны того, чтобы я приходил в их дом». Здесь же, встречаясь с Иисусом, сотник говорит о своей недостойности. Он начинает понимать, что перед ним не просто некий супермен. Сотник дает рецепт дальнейших действий. «Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». И он обосновывает эту свою веру совершенно известным ему примером. «Ибо я и подвластный человек, то есть надо мной тоже есть мой начальник. Но при этом, продолжаем мы читать, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит, и слуге моему, сделай то, и делает». Сотник использует аналогии, которые понятны ему. Но через эти аналогии он открывает то, что называется владычеством Иисуса Христа. Мы с вами читали молитву Господню, и там была фраза «Да будет воля твоя». Мы читали сегодня слова прокаженного, который говорил «Если хочешь, можешь меня исцелить». Буквально «Если есть на это твоя воля, можешь меня исцелить». Это признание Божьей воли. Это признание Божьего права действовать так, как Бог хочет. Непростое признание, между прочим, ну, потому что по-человечески мы постоянно хотим поступать по-своему, и только Бог своим Духом Святым может это в нас как-то изменить. А пока же сотник признает Божье право действовать так, как ему угодно. Сотник говорит: «Я понимаю, как работает власть, и ты, говорит он, обращаясь к Иисусу, вправе исцелить и можешь исцелить моего слугу, даже находясь на расстоянии». То, что проявил сотник, называется верой. 10 и следующие стихи Иисус как раз об этом говорит. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И еще один перевертыш. Выясняется, что люди, считавшие себя имеющими право на особую духовность, такого права на самом деле не имеют. И спасение определяется не тем, к какой нации принадлежит человек, а тем, принимает он Иисуса Христа или нет, даже если нация, о которой идет речь, это избранный Богом еврейский народ. Представьте себе, как слушали это ученики Христа. Я думаю, они не все понимали, а даже то, что понимали, им было не так легко принять. Они-то привыкли к совершенно другому. Мы читаем дальше слова Иисуса, обращенные к сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Это опять исцеление. Исцеление от болезни серьезной, хотя, наверное, не столь угрожающей, как проказа. Хотя здесь сложно сказать. Проказой человек мог болеть много лет. Да, он разрушался, да, все сводилось к одному и тому же концу, но эта болезнь многолетняя, затяжная. А тут болезнь, которая могла кончиться очень-очень плохо, но она была короче. Но это тоже исцеление от болезни. Дальше еще одно исцеление. Иисус исцеляет тещу Петра. У тещи Петра была горячка. И можно было бы сказать: ну тут-то зачем исцеление? Ведь если приходит человеку горячка, ну вот эта высокая температура, да, каждому из нас это знакомо, Вот если это бывает с нами, то рано или поздно мы выздоравливаем. Скорее всего, теща Петра и сама бы выздоровела. Но Иисус показывает, что нет для него болезни слишком большой или слишком маленькой, слишком серьезной или слишком пустяковой. И вот после этого, после того, как мы видим, как Иисус исцеляет людей от самых разных болезней, 16 стих, когда же настал вечер, к нему привели многих, обратите, пожалуйста, внимание на это слово, многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорил: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». И кто-то скажет, я знаю, что есть христиане, которые трактуют этот фрагмент таким образом, что всякий человек, который стал христианином, всякий человек, который уверовал, всякий человек, который пришел ко Христу, этот человек должен, жертвуя Христа, исцелиться. Думаю, некоторые из вас даже слышали фразы: «Ты получаешь исцеление, жертвуя Иисуса Христа». Кто-то, может быть, задается вопросом: «Я ведь верующий человек, почему же я не получил это исцеление, о котором так много говорят?» Я не успею сегодня ответить на этот вопрос, мы сейчас только начнем отвечать, в следующий раз продолжим. Обратите, пожалуйста, внимание, во-первых, на то, что Иисус исцеляет многих, но после его смерти, воскресения и вознесения в мире все-таки будет болезнь. Почему мы об этом знаем? Прочитайте, например, послание Филиппийцам, 2 глава, где апостол Павел пишет о тех проблемах, которые были со здоровьем у Епафродита, его сослужителя. Павел боялся потерять Епафродита, потому что вот он был настолько болен. Но Бог, в конце концов, его исцелил. Но вначале был совершенно конкретный страх. Прочитайте слова апостола Павла, обращенные к Тимофею, когда Павел из-за слабого желудка просит Тимофея пить не только воду, но и немного вина. Вода в те времена портилась, и портилась быстро. Вино оставалось свежим, оно не портилось, поэтому это было полезно. Почитайте о том жале, которое было у апостола Павла в плоти. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, 12 глава. Кстати, я думаю, это мое личное мнение, которое разделяют и многие другие проповедники и исследователи Библии, я думаю, что у Павла были проблемы со зрением. Есть немало мест в Библии, которые это подтверждают. Прочитайте об этом и задайтесь вопросом: почему все эти люди не были моментально исцелены жертвой Иисуса Христа? А вот отвечать на этот вопрос мы будем в следующий раз. А пока всего доброго, друзья. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.